Начинается совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
И информационно-правовой портал законе представляю по традиции я, Артем Каховский, и всех приветствую. Здрасте.
Напомню, что еженедельно в этот день, в это время, с 5 до 6 часов вечера мы в студии прямого эфира говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. Это, Артем, вполне объяснимо.
Неожиданная тема, да, объяснимо. Вот липы на Тверской только-только зацвели. Средняя температура градусов 15.
Это не наша тема.
У нас хоть де юре и лето, де-факто у нас весна. И как и положено весной, мы поговорим с вами о любви. Угу. В нашей программе правовой. О какой любви, соответственно, о законной и незаконной, точнее, узаконенной и неузаконенной. Сейчас объясню подробнее. Начну вообще с примеров, вот просто чтобы понятнее было. Примеров о чем? О том, как супруги и, точнее, жены и любовницы умерших состоятельных, не только состоятельных мужчин, оказываются, делят между собой наследство. И такое возможно, и такое бывает.
Ну, в общем,
несмотря
нет,
на то,
бывает,
что
конечно.
Понятие гражданского брака у нас де юре не существует, нет такого юридического понятия, тем не менее, бывает. Вот смотрите, пример, цитирую.
Давайте.
Жалоба. Отец много лет прожил в гражданском браке с женщиной. Квартиру они купили, оформили пополам. Прописан был по другому адресу. Умер, завещание не оставил. Гражданская жена намерена доказать совместное проживание и оттяпать не только свою часть квартиры, но всю ее целиком. А что получаю я, пишет сын умершего.
Ну, понятно, что он против, да, но пусть гражданская жена пробует, суд решит, как будет. Ну, что ты скажешь.
Другой пример. В самарском суде развернулась драма. Покойный муж 55-летней Надежды оставил все свое имущество любовнице, включая единственную квартиру, когда-то приватизированную с мужем на двоих. Надежде принадлежит только половина двушки, вторая ее часть, согласно завещанию, переходит подруге мужа.
Артем, а что вас удивляет? Он вообще мог завещать кому угодно, хоть школьному другу, хоть папе школьного друга, хоть городу родному.
Так суд согласен с вами и признал завещание недействительным. Отказал, признал действительным, да. В общем-то, возможно, где-то еще изменит как-то решение. С делением квартиры между любовницей и проживающей в ней женой такая проблема. Нет законодательного механизма, вот, регламентирующего ситуацию. А ситуация, ну, пикантная, как минимум, можно сказать, да? Как показывает практика, повсеместная. Муж во время брака мог приобретать, понятное дело, имущество за спиной супруги, оформлять его, ну, например, на представителей там, своей фирмы, какую-нибудь секретаршу, какому-нибудь водителю. Есть такое даже понятие — корпоративные бенефициары.
Есть такое, да.
За которыми вдовам приходится просто охотиться зачастую. Смотрите.
Артем, вопрос... а мы сейчас кого жалеем-то? Или мы никого не жалеем? Вот мне просто такой
вопрос. Вы знаете, мне не хотелось
мы
бы быть,
там жалеем,
быть
или
предвзятым,
жен?
Потому что случаи абсолютно разные. Вот смотрите, казалось бы, жаль... жен, с одной стороны. С другой стороны, в Санкт-Петербурге на наследство бизнесмена Артема Васильева, царство ему небесное, ни много ни мало 250 миллионов рублей. Вот на это наследство претендует бывшая жена и три любовницы. Причем каждая из женщин подарила бизнесмену ребенка и утверждает, что имеет право на его деньги. Имеет, вот осталось без, так сказать, опеки определенной, вместе с ребенком на руках, скончался. Ну, понятно, что есть еще такие две и жена. Ну, что?
Нет, ну, я ничего не хочу вам сказать. Что мне
вам
так,
ее
так,
не жалко?
Так смотрю. Мне нет, там 250 миллионов, я думаю, что они там договорятся. Не сантехник умер в коммунальной квартире в пригороде Санкт-Петербурга с долгами. Все решит суд, Артем, на самом деле. Опять. Таких пикантных ситуаций мало, когда такие большие деньги. Гораздо чаще, увы, бывает так, что умирает человек, у которого ничего нет.
Так вот, есть предложение. Ну и в качестве
ваше
вопроса...
личное.
В качестве вопроса нашим слушателям мы его сегодня сформулируем. Кто должен иметь, может быть, приоритет? Не нужно ли дать больше прав этим самым сожительницам или любовницам.
А больше прав это как?
При оспаривании имущества умершего...
Любовника.
Друга, товарища, любовника, как она его там может
Если
называть.
Коротко, больше прав это как?
А это просто больше юридический статус, более весомый, придать вот этому понятию гражданский брак. Ну вот жили люди вместе, вели хозяйство какое-то.
Не, режиссер, надо подсказать, что любая может там назваться своей любовницей. Если у нее хорошая четырехкомнатная квартира в центре Москвы, и пойди докажи, что она не была его любовницей.
Извините, вместе жили-жили. Ну хорошо, 3 дня в неделю, но ничего. Хорошо, хозяйство вели-вели. Вот ребенок, воспитывали. Ничего, что жена не знала, осталась одна.
Артем, вопрос заслушайте кратко.
Кратко. Не дать ли более весомый статус гражданскому браку и не защитить ли в правах любовниц, потому что на наследство умерших товарищей своих их жены претендуют.
788-3605, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Если хотите поделиться своими соображениями, то смело выходите с нами на связь. Еще раз напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. Тем более, что наиболее интересные ваши вопросы, Артем.
Интересные и хорошо аргументированные пойдут в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, не просто так это делаем, а в рамках проекта по мониторингу правоприменения.
Сейчас ненадолго уходим, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы. Московская реклама.
Внимание! Собственная квартира с отделкой у метро всего от 2 300 000. Торопитесь! Ключи уже в этом году. Такое нельзя пропустить. Звоните 495-432-2030. Повторяю, 495-432-2030. И еще раз, 495-432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, ООО «Самолет Девелопмент».
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Мы до 6 вечера в студии прямого эфира. Нам важно знать ваше мнение. Если хотите поделиться, то выходите с нами на связь. Это довольно просто. 788-3605, код 8495. Потом вопросом еще раз напомним.
Да, вот в случае я перечислял перед рекламой и как раз не успел дочитать. Московский пример, более занятный. Предметом наследственного спора стали денежные счета со многими нулями. Бизнесмена зовут Анатолий Сынах. Особо объявившая себя гражданской женой еще до вступления жены в наследство по завещанию начала тратить средства с банковских карт. То есть вот у любовницы, получается, были банковские карточки.
Она умная женщина, да.
И она все это дело растранжирила. Законная супруга считает это хищением совместно нажитого в браке с мужем семейного имущества и просит признать вторую сторону недостойной наследницы, а та требует наследства.
Ну, там каждая история как отдельный роман, понимаете?
Вот а любовница ни в какую, тоже забавно.
Да, давайте напомним, кто сейчас с нами выходит на связь. На связь выходит первый эксперт на сегодня. Это
старший юрист практики частных клиентов юридической фирмы «Юст» Светлана Бурканова. Светлана, здравствуйте.
Да, добрый день.
Добрый.
Светлана, ну, мы перечислили несколько примеров. Уже складывается ощущение, что сегодня супруга, ну, как-то совсем слабо защищена-то, кажется.
Ну, мне прежде всего хотелось бы отметить, что в России, равно как и в других странах, провозглашен принцип свободы завещания, в соответствии с которым гражданин может завещать свое имущество абсолютно любому физическому лицу, организации, даже государству. То есть завещание у нас является приоритетной формой наследования перед наследованием по закону. К сожалению, в отношении закона супруги исключений нет, но тем не менее однозначно говорить о том, что имущественные права закона супруги в данном случае не защищены законом, это тоже неверно, я поясню почему. В действительности, если супруги нажили в период брака общее имущество, то, конечно же, пережившая законная супруга имеет право сначала потребовать выделения своей доли в общей совместной собственности, и лишь оставшаяся часть имущества, она, собственно, будет и составлять наследственную массу. И только на оставшуюся часть имущества может вот претендовать фактическая супруга или, собственно говоря, как вот обычно называют вторую супругу любовницей. Кроме того, если, например, законная супруга являлась нетрудоспособной, находилась на иждивении у наследодателя, то она также имеет право получить обязательную долю в наследственном имуществе. Поэтому говорить о том, что супруга в полном объеме не защищена законом, тоже неверно, но еще раз повторяю, что завещание является приоритетной формой наследования перед наследованием по закону.
Ну, еще раз, для слушателей, для понимания, супруга, несмотря на завещание любовницы, все равно может выделить долю, как супруга, себе из наследуемого.
Да, совершенно верно.
Вот просто,
да,
чтобы все
потому что
это
ее доля.
Для закрепления, да.
Чтобы все четко это понимали. Еще такой вопрос. Хорошо, ну, как практика вообще... Что из практики? Какая там картина-то? Что в судах происходит? Вот появляются такие вот любовницы. Появляется, может, не одна, а по три появляются, да еще и с детьми. Как суд в этих ситуациях поступает?
Ну, если, например, мы говорим о несовершеннолетних детях наследодателя, то они являются наследниками обязательной доли. То есть они в любом случае будут наследовать не менее половины той доли, которая причиталась бы им, если бы не было завещания. Ну, а потом я не совсем понимаю, что значит несколько любовниц. И завещание, я так понимаю, оно может быть определено в отношении конкретного лица. Соответственно, еще раз говорю, это приоритетная форма наследования. И если нет оснований для признания завещания недействительным, то тогда, собственно говоря, наследниками будет вот одна из любовниц, в отношении которых был, которой было составлено это завещание.
Спасибо, большое спасибо. Напомню, кто с нами выходил на связь.
Саша, юрист практики частных клиентов юридической фирмы ЮС, Светлана Бурканова была с нами на связи.
А я напомню наш контактный телефон 788-3605. Роза Александровна хочет что-то сказать. Давайте ее послушаем. Здравствуйте.
Сейчас по радио шла такая передача, что надо менять счетчики воды.
Так, а почему это здесь важно еще в нашей теме?
Немедленно. Мы только что поменяли...
Роза Александровна, это не наша тема, к сожалению. Давайте, Артем, напомню вопрос.
Собственно, кто... Мы его так формулировали нашим читателям, как правильно наследовать по штампу в паспорте или по завещанию, то больше прав должен иметь законная жена или любовница на имущество после смерти.
И я напомню, наш контактный телефон 788-3605, код 8495. То пусть Роза Александровна не расстраивается. Завтра у меня в прямом эфире будет Александр Михайлович Козлов. Он в общественной палате возглавляет комиссию по ЖКХ. Вот все ему вопросы в прямом эфире по счетчикам, по гекокалориям, по реновации. Все ему это и задавайте. А наш контактный телефон 788-3605. Код 8495. Я, кстати, хочу рассказать историю, о чем бы все про мужчин. Вот, например, в Канаде была такая Джессика Сьюзи. Да, она скончалась в 92-м году, и вдруг ее супруг узнал, что по завещанию она все оставила четырем своим любовникам. Так в завещании было сказано: четырем мужчинам, которых я любила. Ее муж не знал ни про одного. Они, оказывается, были. Все вместе и все сразу. Самое любопытное, знаете, кем ее муж работал? Он ботанику преподавал. Ботанику преподавал. Он был ботаником.
А он что-нибудь получил, там не указано?
Это я уже, к сожалению, не успел выяснить. Ну, было завещание, завещание вступило в законную силу.
Ну, вот у нас, так сказать, недавно убиенный Борис Немцов тоже в этом плане отличился. Каждая из четырех родительниц внебрачных детей его, по словам юристов, которые, с которыми в СМИ они обращаются, каждая... Эта дама борется за признание наследника именно ее сына или дочери. Ну и, скорее всего, требования их повиснут воздухе.
Артем, я все равно не совсем понимаю этот вопрос. Как расширить права любого? Ну, что вы имеете в виду? Что в законе висит какие-то новые нормы, новую статью?
Хорошо,
что?
Давайте иначе сформулируем. А как, нужно как? Ли уравнять статус законных и вот этих самых неофициальных супругов?
Ну, подождите, есть законная жена. Есть просто, когда люди живут в гражданском браке и не регистрируют свои взаимоотношения. Просто мы знаем массу примеров, когда люди являются де-факто мужем и женой, но де-юра они просто не закрепили эти отношения. В случае кончины она или он ни на что претендовать не может.
Вот мы затевали этот опрос и у нас на форуме. Заметьте, второй по популярности ответ, 22%, заключается в том, что согласны граждане с тем, что нужно придать гражданскому супружеству статус законного, но после 5 лет совместной жизни.
Ну, вот это люди вот просто не будут вступать в законный брак и официально регистрировать свои отношения.
Почему?
Это, ну, потому что, ну как, они живут в гражданском браке, все устраивают, значит, это будет приравнено как к официальному браку.
Ну, тем не менее, половина опрошенных, как всегда, считает, что все юридические права имеют лишь тот, у кого последний штамп в паспорте. Главное не статус, а наличие завещания.
Там же, понимаете, там самая большая проблема, Артем, что на самом деле суть по звонкам слушателей, когда... А, вот мне подсказывают, что 788-3605, а потом закончу свою мысль, 788-3605, код 8495, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, а на связь с нами выходит второй на сегодня эксперт.
Владислав Качерин, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Качерин и партнеры». Владислав, да, здравствуйте. Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владислав Сергеевич, ну вот мы сегодня упоминали такие случаи, когда граждане на своих коллег оформляют какое-то имущество, лишь бы спрятать его каким-то образом от жены, а пользоваться радостно совместно с любовницей, например. Вот так называемые корпоративные бенефициары, те, на ком, чьей собственности после смерти человека остается определенное имущество. А проблема сегодня широкая или нет? Так ли действительно, как пишут, все серьезно, и вынуждены вдовы действительно гоняться за этими корпоративными бенефициарами в поисках имущества, которое совместно все-таки нажито в браке было?
Да, я считаю, что это очень большая проблема и большой пробел в нашем законодательном регулировании, поскольку у нас право применяется достаточно так, скажем так, топорно, прямо, то есть имущество должно быть оформлено, допустим, на мужа или на жене, тогда оно подлежит разделу, да, и если, например, недобросовестный супруг просто элементарно может обойти эту норму, да, и оформить, допустим, имущество на какое-то доверенное лицо, либо там на любовницу, либо на родственников, ну, чаще всего на родственников оформляют, там, на мать, отца, допустим, да, и не сообщают об этом супругу второму с целью вот в дальнейшем не допустить раздела этого имущества, поскольку фактически деньги, на которые он покупает, они нажиты в браке, поэтому, конечно же, это имущество должно делиться пополам с супругом, со вторым. Но вот пользуясь таким нехитрым приемом, формальным оформлением на другое лицо, в общем-то, очень часто вот этого раздела избегают. И, к сожалению, нет у нас в законе и, в принципе, в практике такого какого-то эффективного механизма для того, чтобы это имущество можно было выжать как бы обратно, да, как бы вернуть совместную собственность и справедливо поделить между супругами. То есть фактически это человек, который владеет таким имуществом, он становится номинальным собственником, реальным бенефициаром и собственником, да, является то лицо, которое приобретало. Вот. Но когда, соответственно, доходит до раздела имущества, доказать бывает это практически невозможно. И нет прямо каких-то норм в законе, которые позволяли бы истребовать вот это имущество и обратить на него какое-то взыскание, поделить его. И фактически у нас большинство исков просто заканчиваются таким достаточно, я бы даже сказал, советским каким-то разделом. То есть ну, на кого что оформлено, то так и делится. Да? И это очень большая проблема, поскольку, понимая это, недобросовестный супруг, он может просто использовать это недобросовестно, да, скрывать имущество и в дальнейшем... Даже бывали случаи, знаете, когда, вот я помню, в моей практике была ситуация, когда жена с детьми жила в квартире, а потом выяснялось, что, оказывается, эта квартира принадлежит... Она думала всю жизнь, что это их квартира, а оказалось, что это квартира там родственника какого-то, да? потому что он, как бы, муж не сообщил о том, что квартиру оформил на родственника. И имущество, и жене, допустим, в этой ситуации приходится покинуть квартиру, поскольку это чужое имущество, и прав на него она никаких не имеет. Поэтому я считаю, это большая проблема.
Эта квартира была в данном случае не в браке приобретена? Точнее, она вообще не была, да?
Она была на период брака, но на другое лицо.
А, вот так.
На родственника мужа, да, и получается, что просто там мать с детьми должна идти на улицу, да, искать какое-то другое жилье. Она просто доверяла, допустим, безоговорочно своему мужу и полагала, что, ну, то есть он сказал, вот это наша квартира там, да.
Да, я понял. Владислав Сергеевич, да, вот у меня такой уже более философский возникает вопрос. Угу. А вот вам не доводилось участвовать, ну, как адвокату, там, допустим, в оформлении завещаний, то есть вот в такой ситуации, когда вот этот мужчина принимает решение оформить завещание на свою именно любовницу? Ну, там... Uh-huh. гражданскую жену, там, ну, так как понимая, что все-таки у него есть жена, там, может быть, хоть бывшая uh-huh. или недавно расстались, и дети, например, да, но вот uh-huh. когда случается такая ситуация, и причем она не просто так случается, что вот он решил там заранее что-то скрыть, на кого-то еще оформил, нет, человек сознательно оформляет uh-huh. Uh-huh. свое завещание, он понимает, что после его смерти будет все друг на друга нападать, читать все эти документы, видеть. Вот он оформляет таким образом. В итоге, например, долевые собственники с равными правами на завещанную квартиру оказываются вместе там в одной квартире. Да? Вот жена и любовница вот в одной квартире. Имеют право на нее, да, ну, условно. Вот угу, человек, угу. который подписывает такое завещание, вот он чем соображает, что в голове у него? Он как-то думает наперед, или это какое-то, вот я просто понять не могу?
На самом деле, я достаточно плотно занимаюсь семейными конфликтами, и очень много дел веду судебных именно по этой специализации, да, и я могу сказать, что там все не так однозначно и очень индивидуально, да, то есть обычно, конечно же, закон позволяет такие завещания писать, позволяет лицу определить по завещаниям будущую судьбу этого имущества любым образом, завещать любому лицу, там, да, независимо, родственник это не родственник, и, конечно, часто это используется недобросовестно. И вот эти вот разбирательства между... Особенно очень часто, знаете, как бывает, между бывшими членами семьи и нынешними. То есть нашел там новую там любовницу или жену, ушел к ней, а там еще куча детей осталось, а там имущество все на него, у них там ничего нет, и он умирает, да, и получается, что новый человек получает все, а люди, которые там его родные родственники, да, его дети, например, да, не получают ничего. И, как правило, эти ситуации, на них еще почему так происходит, в принципе, да, то есть мы можем, конечно, как-то обсуждать, но по факту, зная, как это происходит, я могу сказать, что, как правило, все основано на личных каких-то взаимоотношениях, да, то есть обычно есть какой-то конфликт в семье, да, то есть с бывшей uh-huh. семьей, там, да, например, жена там бывшая преследовала его, там, пыталась с него там получить много денег, а он готов там был давать меньше денег. Они не смогли договориться, страдают в итоге дети, и он уже просто из вредности, знаете, из какой-то подлости, да, вот...
Понятно.
Лишь бы как-то, да. Но это больше, знаете, какие-то психологические моменты. Я считаю, что вообще, только я занимаюсь такими делами, в большинстве из них можно было бы при наличии там адекватного какого-то посредника и желании сторон как-то прийти к какому-то компромиссу, договориться, но вот часто мешают эмоции, обиды, там, кто кого бросил, знаете, кто... кому помогал, не помогал. Каждый считает друг друга обязанным. Да? То есть семейные, вообще все эти разборки, они очень сложные. Они, если в нормальных экономических отношениях вы можете договориться, да, там, с позиции выгодно-невыгодно, то здесь еще наслаиваются эмоции, обиды, и люди просто физически не могут найти какой-то компромисс. Да? Ну, я стараюсь все-таки, как пытаться, все-таки это семья, стараюсь находить вот эти компромиссы, но это получается не всегда. И в итоге получается такая ситуация, да, что человек просто из-за эмоционального какого-то порыва, он даже не думает, понимаете, у него вот эмоциональный
понятно,
порыв, он
понятно.
Хочет там отомстить, навредить, как бы, да, то есть он это делает даже сознательно, но он это думает не головой, там, знаете, а вот чисто на эмоции.
Владислав Сергеевич,
а потом мы получаем вот эти
разговоры. Наше время ограничено, тогда, если можно, на последний вопрос очень коротко. Бывают такие ситуации, такие трагические, когда люди живут в браке гражданском, не оформив отношения, лет 20, он или она умирает, и вдруг выясняется, что оставшимся в живых ничего не приходит, а все уходит к какому-то там двоюродному племяннику.
Ну, такое тоже бывает, да.
Это же большая трагедия для тех, кто остается. Когда они жили в квартире, совместное имущество вели, да, и никаких прав нет.
Граждане должны четко понимать, что у нас законодательство сейчас признает, да, только официально оформленные брачные отношения. Да? То есть если ваш брак не оформлен, то вы изначально должны понимать, что вы рискуете, что ваши права не защищены. И в принципе, в практике, есть, наверное, единственный случай, когда этот гражданский брак, он какое-то значение имеет, да, это когда, например, это государство уже вас защищает, то есть не брачные отношения, а именно государство. Когда речь, например, идет о муниципальной квартире государственной, если вот такая гражданская супруга была вселена в качестве члена семьи, да, то она может, у нее может возникнуть самостоятельное право пользования. То есть бывают такие суды, когда после смерти, допустим, такого нанимателя квартиры, да, которого государственный проживал, подселил гражданскую супругу, она потом доказывает, что ее туда вселили в качестве члена семьи. Да, брак не был зарегистрирован, но она приобрела как бы права пользования этой квартирой, а государство как бы заботится, это не его собственность, да, государство заботится о всех в равной мере. Но это, наверное, единственное исключение, которое позволяет вот как-то защитить права супруга, да, если вы оказались на государственной площади, допустим, жилой. Опять же, это сложно доказывать.
Да.
Вот. Но что касается остальных аспектов, да, надо понимать, что права в данном случае абсолютно гражданского супруга не защищены. Но, очевидно, надо второго супруга, если вы беспокоитесь о своих правах, конечно, склонять к тому, чтобы брак все-таки заключить.
Оформить отношения, да.
Последствия, и, соответственно, надо к этому стремиться.
Спасибо большое.
Такой закон, да.
Спасибо большое. Напомню, кто с нами был на связи.
Владислав Кочерин на связи. С нами был адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры».
788-3605, код 8495. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
По теме, которую я сейчас услышала, мне есть что сказать. Наверное, это будет такая женская точка зрения, вот обывательская, может быть, так она прозвучит.
Давайте, да.
Да, но она во мне вызвала такое внутреннее бурление, да, если вопрос звучит так, нужно ли придать какой-то более официальный статус любовницам, то есть помимо своего внутреннего такого возмущения личностного, женского, я испытываю шок, что такой вопрос просто возникает, потому что, это неправильно по всем позициям. То есть, потому что женщины, которые когда-то согласились на такой статус, они заведомо понимали, что все это будет вот так. В случае вот таких вот грустных событий, понятно. Но определенно все права должны быть только у законных супругов. И вот в моем понимании это не обсуждается. За исключением того, что уже сказал ваш эксперт по поводу того, что права наследования, они, конечно, приоритетные. Там уже, конечно, свои будут разборки. Но именно такой момент, что борьба там, чтобы было кольцо на пальце и все наше общее, она правомерна. Иначе как? То есть у меня такое классическое восприятие.
Да, Виктор,
логично.
Это...
Вот с одной стороны, с другой стороны. А вот никак вот не женится. Понятно, есть у него другая жена. Тем не менее, у них хорошо складываются отношения. Например, да, так всегда и бывает.
Обычно
намекает, намекает, никак, понимаете. И вроде уже и живем вместе практически большее время там, и все у нас.
Но не получается,
машины и прочее,
да,
прочее. Ну, что-то вот он никак. Вот.
Не идет ЗАГС. Да,
да, не идет. Что тогда? А вот любит она его, тем не менее. Вот что ей тогда, расставаться, говорить?
И что ей делать, Виктория?
Как вот дальше судьба-то?
Я сейчас постараюсь вам формулировать этот вопрос тоже как женщина, исключительно, наверное. Надо сделать так, чтобы пошел.
Это чисто по-женски. Надо сделать так, чтобы пошел.
Да, потому что я в данном случае не только чисто по-женски буду думать, а еще с практической точки зрения. Потому что, смотрите, это мои личные вот все вещи, да, которые в семье так у нас приняты. Да, то есть мне это вложили родители. У меня такой же круг общения, что... Ребенка рожать женщина хочет в стабильной ситуации, когда она понимает, что и она, и ее ребенок защищен, да, и защищен социально. Если женщина пошла на то, чтобы рожать от мужчины просто вот по мановению «я люблю тебя», это все да, то есть, но это эмоции, это все уступки женской стороны, которые потом, к сожалению, заканчиваются, ну, масса случаев у меня там и знакомых, и все, когда это все потом очень грустно. Когда потом ничего, кроме как поплакать, у вас не получится.
Ну да, да, грустно, ну, грустно, да. Да, спасибо, да, спасибо, Виктория.
Спасибо за здравую, женскую, логичную, консервативную мысль. Позицию.
Напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы, как всегда, в этот день с 5 до 6 часов вечера в студии прямого эфира. И с нами на связь выходит третий на сегодня эксперт. Это у нас кто, Артем?
Юлия Чуканова, с нами на связи ведущий юрисконсульт КСК Групп. Юлия Евгеньевна, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Юлия Евгеньевна, ну, конечно, о практике, с юристами о практике хотелось бы поговорить. А что происходит в судах? Интересно нам и слушателям. Вот читаем в СМИ и понимаем, что СМИ – это лишь, наверное, верхушка айсберга, да, случаи абсолютно разные, повсеместно встречается ситуация, когда жена после смерти мужа или не, вдруг, или не вдруг для себя, но узнает, что делить ей имущество придется еще и с любовницей, у которой есть и завещание. А есть ли случаи, когда действительно удается примирить стороны, по-честному все разделить, а не так, как вот в том случае, как мы сегодня рассказываем, да, еще до вступления в имущественные эти права наследственные, любовница начинает снимать с карточек кредитных мужа все деньги.
Артем, по-честному, это вообще все мне, а ей ничего. Это по-честному. С каждой стороны так будет.
Ну, да. В общем, справедливое с общечеловеческой точки зрения бывает решение?
Да, бывает, безусловно. Удается крайне редко, но договориться с женам и любовницам, да, назовем как бы так, две эти категории. Вот. Но, к сожалению, это крайне редко происходит. И, в принципе, в этом случае до суда-то в основном дело и не доходит. Но здесь, наверное, работа юристов, адвокатов тоже играет важную роль, которые сотрудничают как бы и между собой, и со своими доверителями, то есть со стороны жены там и со стороны любовницы, да, вот. А в основном, конечно, это все разрешается в судах, и, конечно, мало кто договаривается, ну, потому что, вот как уже заметил ваш коллега, что здесь справедливость для каждой стороны, мне все, а ей ничего.
Юлия Евгеньевна, а вот смотри, в этом, что любовница вполне резонно в суде доказывает, что я с ним живу многие годы, его законная супруга живет вообще с другим человеком, также совершенно открыто, с ним не встречается, его не любит, о нем никогда не заботилась там за последние лет 20. Это доводы для суда?
Ну, понимаете, здесь такая достаточно тонкая грань, тонкая позиция, и достаточно тяжело все это дело доказать. Во-первых, то, что у любовницы должны быть определенные доказательства, факт того, что она проживает со своим, ну, не со своим, как бы, а с чужим супругом, да, а то, что они ведут совместное хозяйство и прочее, прочее, и что жена ведет отдельное хозяйство и живет отдельно с мужем. Ну, тут вопрос любви суд не решает, любит, не любит, как минимум, вот. Здесь, ну, нет, таких, к сожалению, в практике примеров, по крайней мере, я не встречала, чтобы таким образом можно было доказать. У нас действительно в рамках тех норм, которые закреплены в действующем законодательстве, как в Гражданском кодексе, как в Семейном кодексе, достаточно все топорно и прямо предусмотрено, что вот, если у тебя брачные отношения, то да, ты имеешь право на все, живешь ты, не живешь, но это дело уже не совсем первой важности. Вот. А если ты никто, штампа в паспорте нет, документа из органов ЗАГСа нет, соответственно, к сожалению, здесь тебя признать наследником нельзя.
А такие случаи, когда подождевенку пытаются закосить любовницы, гражданские жены так называемые, вот я жила с ним, у него на иждивении больше года. Ну, вроде как по закону возможно, и пишут, что и кому-то и удается.
Ну, по закону, да, безусловно, возможно, но здесь опять-таки такой тонкий момент по поводу иждивения.
Даже при наследовании по завещанию, да, у нас вроде как и дети, и иждивенцы имеют право на свою обязательную долю, но тут такой нюанс, что именно суд будет определять вообще имущественное положение каждой из сторон и вообще вправе отказать в присуждении обязательной доли. Поэтому под иждивение подпасть под эту норму тоже не совсем просто, при том, что здесь нужно же доказывать свою нетрудоспособность, это уже отдельные нормы и отдельные положения, которые тоже требуют там, ну, как минимум справок, допустим, из медицинских учреждений.
Я тут в завершении нашей беседы расскажу совершенно такую жуткую историю, что супруга призналась мужу, что я полюбила другого и беременна от него. Давай разводиться. Супруг говорит, давай. Супруг подает заявление на развод, подает и умирает. И все отходит его нынешней супруге, с которой он хотел там разойтись. То есть все получает она. Это на законных основаниях, да, Юлия Евгеньевна?
Да, это на законных основаниях.
То есть его родственники там уже не
причем. Допустим, если бы это произошло после решения суда, вступившего в законную силу, хоть даже через час, да, после того, как решение суда, условно, скажем так, вступило в законную силу, тогда бы она уже ни на что претендовать не имела права. Но так как брак не был расторгнут в установленном законом порядке, соответственно, она является его супругой и, соответственно, имеет права наследования.
Хотя рожает от другого человека. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомним, кто с нами выходил на связь.
С Юлией Чукановой мы говорили, с ведущим юрисконсультом КСК Групп.
А там же, причем, возмутились на самом деле родственники, которые ждали там хорошую квартиру, у него было неплохое свое, пусть маленькое, но дело, но все досталось женщине, которую он уже разлюбил, которую не мог видеть, так как она завела себе любовником. Все по закону ушло ей. 788-3605, код 8495. Ненадолго уходим, потом вернемся.
Радио Москвы. Московская реклама.
Внимание! Собственная квартира с отделкой у метро всего от 2 300 000. Торопитесь! Ключи уже в этом году. Такое нельзя пропустить. Звоните 495-432-2030. Повторяю, 495-432-2030. И еще раз, 495-432-2030. Проектная декларация по адресу город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, Осмар Девелопмент.
Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, давайте я напомню, что это уже наступила заключительная часть нашей программы. Это совместный проект «Радио Москвы» и информационно-правового портала законе.ру. Артем, 788-3605. Я напомнил наш контактный телефон. На связь с нами выходит последний эксперт.
Вера Тихонова с нами на связи, президент коллегии адвокатов «Интерлига». Вера Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, Вера Викторовна.
Уважаемая аудитория.
Вот такой вопрос у меня. В зарубежной практике, если я правильно понимаю, из СМИ особенно эта информация, в завещанной любовнице, например, квартире, законная жена, ну, уже вдова, да, может проживать как можно дольше. То есть суд не отменяет право собственности у жены, вдовы, на эту квартиру. А как вот у нас быть с регистрацией права собственности, если, скажем, жилье, в котором живет жена, по завещанию отходит любовница, и вот картина, да, жена с детьми плачущая там или не плачущая, и открывается дверь, и любовница тут объявляет, что вот, извините, вот это должно быть моим, и вот это такой, в таком-то долевом соотношении. Как это регулируется, что происходит?
У нас, конечно, понятно, что предусмотрена свобода завещания, и каждый может распоряжаться свободно своим имуществом, но необходимо понять, что у нас есть такое право на обязательную долю наследства. Поэтому, в общем-то, супруга, нетрудоспособные родители наследодателя, дети несовершеннолетние, нетрудоспособные, они имеют претендовать на обязательную долю в наследстве. То есть они имеют право получить, даже если все имущество завещено, то есть получено по завещанию, да, совершенно иным лицом, они в любом случае имеют право претендовать на не менее чем на половину доли, которая бы им полагалась по закону. Поэтому в любом случае какие-то права у них, ну, будут оформлены, и им надо претендовать и заявлять об этих правах, несмотря на то, что там по завещанию, если даже по завещанию, да, все имущество отходит там, вот, ну, будем так говорить, любовнице, да, третьему лицу. Вот, что касается регистрации, то я, знаете, вот встречала, у меня был в практике случай, когда супруга, фактически оставшись без имущества вообще никакого, то есть она, в принципе, не могла претендовать в том случае на имущество, удалось доказать, что она имеет право проживать в квартире. Но такие случаи, конечно, редки в практике, и вот в данном моем конкретном случае суд учел тот факт, что она была уже, ну, в общем-то, пенсионного возраста, учел тот факт, что она всю жизнь прожила в этой квартире, и то, что, в общем-то, у нее другого жилья не было. Поэтому в данном конкретном случае суд позволил ей проживать в квартире там на еще вот определенный срок, но, в частности, было там еще на 5-летний срок позволил, и не выселил из квартиры. Конечно, это вот без регистрации прав проходило на квартиру. Вот.
Вера Викторовна, а знаете, бывают еще такие ситуации, вот недавно я читал такая история, что скончался один человек, и вдруг его законная супруга узнает, что он еще при жизни сделал дарственную на свою любовницу, а дарственное — это не завещание, никакая доля не отойдет.
Да, дарственно. Ну, в этом случае какие способы защиты? Нужно оспаривать этот договор дарения, доказывать, что лицо не осознавало. Например, ну, в этом случае, если, допустим, предполагаем, что лицо уже понятно, что наследодателя уже нет, да. Здесь объявилась некая дарственная, которая, ну, там оформлена, скорее всего, нотариально, да, там все по форме оформлено. В этом случае единственный способ защиты — это обжаловать в судебном порядке этот договор дарения, признавать эту сделку недействительной. И, вероятнее всего, необходимо будет заявить о проведении судебной экспертизы, судебно-психиатрической экспертизы посмертной, и, в общем-то, доказывать, что лицо, которое оформило дарственную в этот момент, оно не осознавало те действия, которые совершает. Ну, в этом случае эксперт будет исследовать историю болезни этого лица. Если будут в действительности предпосылки к тому, что признание этой сделки недействительной, то суд может как раз-таки признать сделку недействительной, и она, это имущество уйдет по закону наследникам.
Но это очень сложное и запутанное дело. Здесь так нельзя сказать однозначно, что жена вернет себе все.
Нет, ну, конечно, там понятно, что нельзя так рассуждать однозначно, что есть, ну, разные факторы, там, наследники появятся, другие, да, то есть не только, может быть, супруга может претендовать на это имущество. И, ну, и кроме того, там, ну, самый основной это фактор вообще, что сложно признать такую сделку недействительной по определению. Конечно.
Надо же доказывать, что он был не в себе, что был невменяемый. А он вполне был вменяемый, он любил эту женщину, поэтому взял и подарил ей квартиру.
Да, ну это сложно, и это вот судом исследуется, но, конечно, там практика в этом смысле. Если уже было все оформлено, то все передано, очень сложно доказать и оспорить эту сделку. И в данном случае, скорее всего, законная супруга, да, она останется ни с чем.
Ни с чем, да.
Вера Викторовна, тут мне не дает покоя этот вопрос. Как тут чисто юридически рассуждать? Вот пример, да, есть жена законная, есть любовница, скончался муж, а по завещанию на любовницу оставил. И еще до того, как начали все, так сказать, делить что-то и вступать в свои права, А любовница идет и с карточек банковских его переводит, ну, распоряжается. Ну, он же давал, то есть она...
Не дает какой-то было, мысли, ну, Артем, вам
нет? Ну, нет, это же нормальная ситуация, да, вот как бы давал деньги, то есть вот он давал деньги. Ну, она и снимает, деньги, да, она и снимает. Что в этом противозаконное, да, вот, ну, он умер, ничего. Я пошла, сняла, как обычно снимаю, там, пару десятков миллионов рублей, вот, например.
Ну, она со своей карточки сняла.
С его карточки.
Супруга, да? А, ну, конечно, здесь может содержаться состав преступления в этом смысле, потому что, ну, по сути дела, она еще не вступила еще в свои права, ну, как бы не было открыто наследственной массы, но, скорее всего, конечно, здесь в случае рассмотрения этого вопроса вряд ли следствие установит какой-то состав.
Понятно.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами ходил на связь.
Вера Тихонова с нами была на связи, президент коллегии адвокатов Интерлига. Ну что, подходим к концу.
Артем, а какой тут состав преступления? Он при жизни дал ей карточку, пользуйся, покупай, что хочешь.
А, так она взяла и перевела с его карточки себе на счет. Присвоила. А в права вступила кто?
Перед смертью он мне сказал, переведи себе 20 миллионов, любимая. Мало ли, всякое же бывает.
Нормально, да, что-то.
Почему нет-то? Так, Артем, остается 2 минуты. Итого, значит, что мы хотим с вами сказать? Что живите в законном пути. Мы мораль будем какую-нибудь говорить глупую и никому не нужно?
А это бесполезно, я считаю. Мы можем сотрясти воздух, конечно, но это бесполезно. Просто читая все эти случаи, понимаешь, что... Я вот ни от одного юриста еще не слышал такой истории, что вот пришел ко мне мужчина и говорит... А у него там жена, прошлая жена, дети, эти дети, чтобы вот пришел, сел и сказал, я вот задумываться начинаю, вот уйду я, да, из этого мира, и что тут оставлю? Начнется? Да. Как мне так все правильно расписать, чтобы никак без сучка, без задоринки все всем раздалось, никто ни на что там лишнее претендовать не мог, и все было честно. Вот так со спокойной душой уйти из этого мира. Но вот нет таких. Вот правильно же сказал нам Владислав Сергеевич, все на эмоциях. Все, вот подпишу я это завещание с тем, чтобы, припомню тебе эту штуку. Вот все, вот ей.
А вы вообще-то любовниц хотите приравнивать к законным женам, Артем, или нет?
Честно?
Ну, а если я скажу нет, то что вы скажете? Честно, конечно.
Нет, конечно, не хочу, и я понимаю, что это не случится никогда. Тем не менее, есть, конечно, ситуации, когда женщины оказываются в таких условиях странных, хоть вроде и все вкладывали в эти отношения, появились дети и так далее, ну, даже у разбитого корыта остаются. Никем. И были как бы никем официально, и никем. Как быть в такой ситуации? Ну, вот правильно слушательница, может, наша сказала, добиваться каким-то образом. Потому что это, если ты хочешь претендовать дальше на что-то, видишь, наперед думаешь, ну, как бы, мы живем в таких реалиях, когда нужно думать об этом.
Давайте думать и дальше, дорогие слушатели. Все, мы выходим из эфира. Спасибо всем, кто был с нами. Встретимся в этом же составе ровно через 7 дней.
Счастливо.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.